Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, добрый день.
Мы с вами находимся в середине, а может даже уже более чем в середине Петровского поста, или его еще называют апостольским постом. Но мне сегодня, не столько о посте хотелось поговорить, сколько вот о личности этих апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла, день памяти которых будет отмечаться 12 июля. О судьбе их и о жизни, может быть, с точки зрения, насколько они связать это с верой, может быть, вот даже вот так вот сказать, с верой, которая и помогала им, когда, допустим, они проявляли вот эту твердость веры. И когда они, допустим, отходили, что происходило в этот момент? Ну, начнем, может быть, по очереди, сначала с Петра, потом с Павла. Как вот вы считаете, как лучше?
Я бы хотел сказать сначала о двух апостолах, именно о том, что вот церковь...
Именно, кто они такие, да?
Постановила их особо выделить, но мы называем их первоверховные апостолы, Петр и Павел, особый день их празднования и особый пост, который каждый год меняется по продолжительности, зависит от празднования Пасхи и последующих дней, когда он начинается. И тем самым церковь указывает на важность их жизни, на важность их особого подвига, особых трудов. И в дни поста, конечно, мы должны обращать внимание на их жизнь, стараться понять, как это происходило. Дело в том, что, может быть, одна из таких как бы ошибок, которые мы очень часто совершаем, не только по отношению к первоверховным апостолам, а вообще к людям святой жизни – вроде бы как бы для смирения, а на самом деле это часто, может, и гордость так проявляется, что мы считаем, что вот были какие-то особые люди, какими-то с особыми дарованиями, и вот они смогли так прожить, и действительно великие светильники, подвижники и так далее. А вот мы люди немощные, слабые, и у нас
да
как
уж
бы,
нам, да, сравниться как
раньше говорили, моя хата с края. И вот такое отношение, получается, мы как бы внутри церкви разделяем. Понятно, что мы таких чудес не совершаем, и таких, может, и трудов, и подвигов, но, тем не менее, они же состояли из такой же плоти, имели тоже...
Может быть, даже, батюшка, да, вот подтверждение того, что они состояли из той же плоти, и, может быть, какие-то вот их особенности, может быть, стоит поговорить, что это были за люди сначала, в начале, а потом уже, так сказать, о их силе веры, о их убежденности, о том, кем они стали.
Ну, я вот как раз и хочу показать, что церковь одновременно прославляет, ну, очень непохожих людей.
Вот да, так, вот они да, разные ведь, да, были, совсем
вот
разные.
Я видел такую икону, что они как бы сидят на престоле таком возвышенном вдвоем. И вроде как бы кажется, что это два одинаковых святых, можно сказать, как братья.
Угу.
Вот. На самом деле церковь указывает, что люди, они были разными.
Абсолютно.
Мы их прославляем в один день, и тем самым к святости церковь призывает всех людей, независимо от того,
да,
из деревни ты или ученый ты человек, женатый ты или холостой. Ревностный ты, или, может быть, сначала ревностный, а потом отступивший. Церковь здесь всех приравнивает и указывает нам, что, конечно, каждый человек неповторим, и Господь касается одновременно сердца каждого человека, ну, в разных условиях жизни, где бы он ни находился. Одновременно касается сердца, допустим, космонавта и, допустим, сердца человека, который сидит в тюрьме. Или, допустим, который лежит сегодня в больнице, или, допустим, который сегодня спортсмен какой-то, одержал
или
победу.
Или
да.
Поет на эстраде, да.
Церковь указывает нам, что Господь может и прикасается к сердцу человека, если человек откликается на этот зов. По-разному откликается. Вот мы в эти дни читали евангельское чтение о том, как это происходило, о призывании апостолов. И мы видели, что как ревностно они поступили. Вот всю жизнь жили в деревне в Рыбацкой, на берегу моря, знали только все их имущество, это сеть, может, лодка на несколько человек, ну и какая-то, может быть, хибара там.
Звали его Симон, да. Кстати говоря, да, Петра.
Вот. И в то же время, когда Господь является и призывает, говорит, вы это все оставляйте, следуйте за мной. Они тут же это делают и идут за Ним. Значит, они что-то увидели в Боге, в Иисусе Христе, гораздо больше, чем то, что в жизни их окружало. Пошли, ну, можно так сказать, сами не зная куда, но сердце подсказывало им, что это необходимо сделать, оставить и ревностно пойти. И взирая вот на жизнь апостола, ну, допустим, апостола Петра, мы не должны как-то далеко его отдалять по времени или потому, что вот он такой был одним из, ну, любимых учеников всегда и очень ревностный одновременно был, всегда как бы высказывал общее мнение учеников. Но в то же время мы и к себе должны это прикладывать. Но ведь Господь и нашего сердца, слава Богу, по неизреченной милости коснулся. А как мы? Мы оставляем вот так или мы задерживаем, о чем-то думаем, своем, о земном. И вот здесь вот и происходит как раз то, о чем вы упоминали в начале веры, вопрос веры.
Угу.
Или, ну, допустим, апостол Павел.
Ну, там вообще интересная, да, вот история его жизни.
Угу. Вот, и такое необычное призвание, чудесное.
А был Савл, он ведь,
да,
по имени Савл, это значит выпрошенный, вымоленный.
Но вот он и сам в своей жизни, здесь получилось, можно сказать, как бы наоборот, он свою жизнь хотел посвятить Богу, трудился, учился, ревностно учился, ревностно исполнял, хотел заисполнить закон в точности, так что даже когда появилась вот эта, как он считал, какая-то секта, от которой необходимо защищать церковь, государство, он ревностно стал гнать, то есть исполнять закон, потому что верил, что полностью исполнит закон человек и спасется.
Ну вот он отправился даже в Дамаск, где было много вот учеников, да, Христа. И с тем, чтобы их привести в оковах в Иерусалим и расправиться с ними, да, то есть было такое у него желание, но что-то произошло в дороге, явление, свет, который ослепил его и который полностью перевернул его сердце. То есть в один момент это все происходило. Если Петр был рядом с Христом все это время, пока тот ходил и проповедовал, то...
Апостол Павел не был как
апостол
раз.
Апостол Павел не был.
Он только уже видел как бы первые плоды... После
плоды вот этого
апостольских
трудов.
И этих. Это его возмущало.
Угу.
Здесь тоже мы можем для себя сделать какой вывод, что вот Господь касается человека, который гнал церковь. Мы очень часто в своей жизни можем слышать или встречаем какие-то высказывания людей, которые недовольны, допустим, церковной жизни, считают, что это неправильно, может, даже какие-то гонители. Но Господь и их сердце может коснуться. Вот есть такое... удивительный отрывок из жизни отца Арсения, это известная книга, когда он одновременно страдал, одновременно Господь его и укреплял, он и исповедовал других людей, но, видимо, тихонько все-таки вкралась в него вот эта мысль тщеславия, и вот Господь ему вдруг открыл очи, и он увидел среди общества вот бандитов, среди общества заключенных, среди охранников, которые очень строго содержали их. Он, Господь показал ему, что и там есть люди, которые тянутся к Богу. Это было для него так удивительно, что он после этого смирился, отбросил эту мысль и понял, что мы не знаем, по внешности не можем судить и делать выводы, что внутри сердца человека. Как это, почему это так происходит, тоже непонятно. Почему вот надо было до этой дороги в Дамаске дождаться, чтобы произошло вот это чудо. То есть именно там. Но тут тоже мы можем сделать вывод о промысле Божьем. Один призывается на берегу Галилейского моря, второй по дороге, куда ревностно торопится в Дамаск, и происходит такое чудесное призывание. Все по-разному,
да? Да, по-разному. Ну, вот ему было возвращено зрение, и состоялось его крещение Павла. Вот мы видим его уже ревностно проповедующим ту самую Христову
истину. И здесь истину. Снова, как бы вся жизнь апостола Павла, она постоянно в скорбях, и он даже в своих посланиях говорит об этом, что меня гнали и свои, и чужие. И вот вроде чудесное произошло призвание его, и в то же время первая реакция уже христиан. Ну, идея понятна, что они стремились его убить, потому что, ну, он как бы по их воззрение, да, отступил от правой веры, как они считали. Столько учился, стремился, был известен, известным гонитель, тут раз, стал, сам стал таким же, как они, кого он гнал. И в церковь приходит, и там на него косо смотрят, как мы сейчас
говорим. Вроде как он,
да,
пришел,
мы все же знали, что, такой, что да, это да, да, гонитель, и вдруг это было, конечно, сильное недоумение, ну, первых христиан. И также очень часто приходится и слышать, мы как бы все время вот сравнивают, как будто это было не так давно.
Ну, по сути дела, вообще-то это было и не так давно,
да.
Отец Александр,
да, потому очень
что...
Очень похоже все на нашу жизнь.
Очень быстро, да, все.
Как часто мы слышим, вот пришел вот этот человек в храм. Да вы знаете, кто он такой-то? Или вот его печатают там в православном журнале.
С,
или, да,
сомнением, да, да, как-то,
да,
вот
мы
относится.
Сразу насторожены. Так значит, мы поступаем точно так же, как и те.
Как те христиане, да, которые, в общем-то, встретили в штыки.
Да, в то же время нас Евангелие учит, что как раз так не надо поступать. Что все может быть по-разному в жизни. И вот как раз жизнь апостола Павла, его послания, которых больше всего...
14 посланий было у него.
В то же время это как бы дивный пример благоразумия. С одними он поступает вот так, с другими вот так. Здесь он делает, здесь он говорит, здесь он молчит, здесь он даже свое гражданство упоминает. А когда ему говорят, ты в Рим не ходи, он говорит, нет, я пойду. Хотя знает, что...
Что пострадает.
Да. Понимаете, вот... Ну, это даже не гибкость, это все-таки, наверное, благоразумие. Такое настоящее христианское истинное благоразумие. Очень часто нам его не хватает в нашей жизни, потому что очень легко говорить, вот это белое, это черное. Потом снова белое, черное.
Или без оттенков,
да,
всяких. Батюшка, ну вот мы уже сказали, что они, в общем-то, достаточно разные по обстоятельствам, так сказать, своей жизни. И по характеру даже, в общем-то, это были такие разные люди. Но что их вот объединяет? Почему их называют первоверховными апостолами? Обоих. Обоих, по сути дела. И Петра, и Павла. Может быть, по той лепте, которую они внесли вот в свое, так сказать, вот это вот проповедование веры, в апостольское вот это вот учение.
Становление церкви.
Становление,
да,
церкви, да, да, в конечном-то итоге.
Вот книга «Деяния апостольских», она так, ну, можно сказать, условно, можно поделить ее на две половины. Первая половина рассказывает о трудах апостола Петра, вторая – об апостоле Павле.
Павла.
Вот. Конечно же, церковь прославляет их из-за... Те труды, которые они совершили для становления церкви и призывания людей в нее. Потому что, ну, понятно было, что иудейская религия на тот момент, ну, сохраняла веру в единобожие. И вроде было как бы понятно, потому что первые апостолы еще продолжали ходить в Иерусалимский храм. Вот, вроде бы было понятно, что вот есть избранный народ, ну, раз появилось новое учение, более... изложенное и, ну, как бы, можно так сказать, с продолжением, с открытием уже вечного царства, то можно было понять, что да, вот иудеи могут, они до этого соблюдали закон, эти же 10 заповедей Моисея признает и христианская вера, вроде бы все, понятно. А вдруг откровение апостолу Петру через эту плащаницу, которая спустилась с животными с неба, и причем неоднократно, он об этом рассказывал в своих посланиях, потому что он хотел донести эту идею, потому что не могли люди сразу воспринять, что надо язычников призывать. И хотя он продолжал проповедовать среди иудеев, апостол Петр, апостол Павел как раз и потрудился на призывание язычников, охватил через свои миссионерские путешествия, охватил всю Ближнюю,
да,
Азию, Малую Азию и
Восточную,
да,
Восток.
И как мне назвать апостола Петром Первоверховных, если он произносит проповедь сразу же после, в день Пятидесятницы, и 3000 иудеев принимает христианство?
Сначала, по-моему,
не
пять,
один,
пять, по-моему, потом три.
Нет, сначала три,
а потом пять.
Пять. Да.
Вот такое сразу количество
изменение,
людей,
да,
и перемены, перемены
в
людях.
Душе,
да.
После, в день Пятидесятницы.
И в его душе, да.
Да,
да, и в душе людей. Как-то он смог так вот убедить сразу такую массу людей.
Мы можем вспомнить, что его тень исцеляла.
Много он прославился этими исцелениями, да? Из мертвых даже воскресал.
Поэтому... что действительно день Пятидесятницы – это великий, конечно, день, который изменил состояние душ учеников, потому что где-то они боялись, где-то сомневались, где-то не понимали. И вдруг такая благодать сходит, и такие изменения происходят вокруг. Даже люди не могут понять, на каком языке говорят, что это такое с ними происходит. Даже пытались их обвинить в том, что они пьяны. Но довод был очень простой. Говорят, сейчас 9 часов, но кто в это время пьет? Понимаете? Все послания, они вот так и очень часто написаны. Вроде бы о возвышенном открывается истинное Царство Божие. И в то же время повседневная жизнь. Потом снова...
Абсолютно потом бытовые снова, да, какие-то, да, да, бытовых вещи.
Человек упал с подоконника, потому что было много светильников, было жарко, уснул. Или там, допустим, на корабле плывут, сначала забросили веревку для того, чтобы измерить, сколько до дна, чтобы корабль не сел на мель. Потом поменьше, потом поменьше. Если бы это, ведь это все можно было упустить. В то же время, когда мы читаем вот это... книгу «Деяний апостольских», то есть книгу о первых днях жизни церкви, то мы видим, что это было реально. Не могли так люди придумать или сочинить. Поэтому заложили они камень церкви.
Ну, действительно, конечно, да. Ты, Петр, на 7 камней я создам церковь мою. Да. Это же было Господом сказано.
И вот их послания до сегодня, они не ослабевают. Ведь миллионы христиан во всем мире читают Новый Завет.
Не ослабевают, да, не ослабевают.
И эти находят, находят послания. Истина, и благодать Божия через чтение посланий касается на сердец христиан и просвещает их.
Батюшка, вот они даже как бы наставляют ведь нас, вот эти послания, потому что они до сих пор, ну как, они всегда, я думаю, что будут, они, хотела сказать, до сих пор актуальны, они всегда будут очень важны, вот эти вот наставления, потому что врагов у церкви всегда предостаточно. Они ведь своим и примером, и своими вот этими посланиями они призывали людей бороться с врагами веры Христовой. Ну, в частности, вот было много тогда оккультистов, колдунов, чародеев, экстрасенсов, сторонников идолослужения, то есть вот кришнаитов и неоязычников. И апостол Павел предупреждал их и нас: дела плоти известны, они суть идолослужения, волшебство, поступающие так Царствие Божие не наследуют. Вот тогда еще это было сказано, но насколько это все, так сказать, важно и до сих пор. Согласитесь, что вот актуальность это вот слова эти не утратили, мне кажется, что они, ну, вот вечные такие слова.
Ну да, потому что я вот сам помню, когда я тоже читал вот эти различные книги, когда еще до прихода в храм, вот когда как раз хлынуло вот это все восточное.
Там уже, все было уже открыто, мудрость, шлюзы были, да, все открыты.
И вдруг мне кто-то знакомый сказал, ты говоришь, знаешь, что эти книги надо сжигать? Я говорю, а с какой стати? Он говорит, так это ж, смотри, он. В книге «Деяния апостольских». Что сделали люди? Взяли их и сожгли. Я говорю, да не может быть. Он говорит, ну, почитай. Я почитал, да, вот, пошел, сжег.
Сегодня тоже это происходит. Соблазняют, так сказать, людей десятками, сотнями и тысячами людей, вот эти вот экстрасенсы. Даже на некоторых каналах, вот я смотрю, так сказать, на ТНТ, по-моему, там «Битва экстрасенсов», есть такая передача. Ну, я не смотрю ее, а просто так, так сказать, вижу, периодически перещелкивая.
Ну, вот. То есть людей соблазняют. Хочется какими-то окольными путями в Царствие Божие попасть, и кажется, вот, вот оно.
И где. Каждое новое поколение, согласитесь, оно ведь повторяет те же самые ошибки, да? Вот люди повторяют ошибки. Вот казалось бы, но ведь сказано же, что не соблазняйтесь вот этими вещами.
Ну, часто от незнания, часто от своей воли. Вот мы, допустим, до революции очень много издавалось как раз вот брошюр, книжечек, как раз вот против колдовства, там магии и так далее, как раз... Теософия появилась,
ну, да, в нашей стране, появилась, да.
И стремление человека вот к этому, оно было всегда. То есть мы видим и в книге «Деяний апостольских», и в Ветхом Завете вот это обращение к темной силе, к тому, чтобы какими-то окольными путями что-то для себя выгадать. Но за эту выгоду очень часто приходится платить очень многим. Поэтому здесь вразумляет нас апостол.
и не боялись они, в общем-то, даже тогда, когда язычников было предостаточно, вот этих всяких колдунов, магов было предостаточно. А помните, там вот тоже есть такой случай у апостола Петра, он громко молился перед большой толпой римлян: «Господи Иисусе Христе, Боже мой, открой народу ложное чудо, творимое волшебником, чтобы он не соблазнял больше народа в тебя верующего». И вот тот волшебник, который возносился бесами на небо, Волхв, Симон Волхв, он рухнул вниз и разбился насмерть.
Ну да, это более подробно в житии апостола Петра описано. Да.
И тут же Петр обратился, значит, с проповедью о Спасителе, о вере Христовой. Ну вот их пример, их служение такое.
Вы упоминали сегодня, да, вот экстрасенсов, я помню, давно меня пригласили в такое культурно-массовое заведение, можно сказать, где до этого выступал один известный экстрасенс. И меня пригласил директор и говорит: «Вы знаете, у нас в коллективе проблемы. У нас там осветитель чуть не разбился во время, значит, этого. Женщина беременная у нас работала. У нее выкидыш был, вот, и так далее, и так далее». И говорит: «Вот у нас стали происходить вот такие вот». Хотя это не зрители, которые добровольно отдали душу для воздействия вот этого человека, а это, ну, как бы обслуживающий персонал.
Работники.
Да, который, может быть, и просто выполнял свою функцию, но вот это вот... Темная сила, поучаствовал в этом, можно сказать, шабаш.
Так, да, даже такое батюшко-посредованное, вот влияние оказывает темная сила.
Несчастные случаи. Хорошо, что нас уразумляют апостолы, и людям, которые, конечно, уже, не дай бог, увлекаются чем-то или стремятся к этому, здесь, конечно, надо от этого отойти и...
Вот мы можем обличать лжеучителей, кудесников, вот мы вот можем говорить о том, что так вот, ну, все-таки вот они лжеучители, не знаю, какие-то колдуны. Вот некоторые говорят, что это неудобно делать, что мы не фанатики, там, так сказать, а там у нас плюрализм мнений и так далее. То есть, а вот вообще, так сказать, насколько попущено это нам вот обличать вот этих вот колдунов, экстрасенсов всяческих, так сказать, или лучше не соприкасаться вообще вот с этой вот темной силой, а верить, вот, так сказать, веру свою блюсти и все. Христом.
Наверное, здесь одно другому не мешает. Вера верой. Свои вещи надо называть своими именами. Просто мы должны объяснять, что это не имеет никакого отношения к православной церкви. Очень многие там, допустим, бабушки или кто-то там летели, ездят, потом к этим бабушкам ездят и приезжают, говорят: «Да, вот она у нас заговор делала или что-то, но она при этом, у нее весь уголок в иконах, там она с церковными, сказала нам церковные свечи».
Что она верующий человек, да.
Молитвы какие-то читал. Вот это все как раз и это все ложно. Вот. И это необходимо объяснить человеку, что это опасно. Потому что человек по незнанию, может быть, поверил. Да, меня послали в храм. Я вот когда служил здесь в Ивановском храме, то помню, приходят люди, говорят: «Нам 17 свечек». И поставят их, и стоят над ними очень долго. Ну, сразу видно человека, что он как бы их охраняет. Второй пришел, говорит: «Мне ровно 20 свечек надо». Тоже поставил и стоит. Потом начинаешь.
А зачем это?
Ну, их посылают вот как раз вот такие вот лжеучителя, там, экстрасенсы там, или какие-то целители.
Чтобы они именно поставили вот это количество свечек.
Тебе 20, тебе 17, тебе одну большую. Ну, так далее. Я уж подробно не знаю, но... плодам вижу.
Задание такое,
да, если, получается. Не дай бог, свечница переставит их свечи, они до конца не догорят. Такой скандал очень часто бывал, что как вы трогаете мы это. Они должны догореть до конца, тогда все у меня сбудется и так далее. Ну, вот такая вот магия нашей повседневной жизни, которая присутствует. И до сего дня только это все меняет, понимаете.
Ну, в общем, нам...
Облик меняет, а человек думает, что вот что-то новое, и это необходимо испробовать. Но даже если человек просто пробует по незнанию, это очень часто потом сказывается.
Вот мы говорим, что человек по кругу вот, в человеческом обществе, в человеческой жизни, и вновь новые поколения, вновь они повторяют те же самые ошибки, да? А надо, наверное, вот все-таки следовать обетованиям наших первоверховных апостолов, которые не боялись обличать и язычников, и, ну, допустим, идолопоклонников.
Вот мы можем посмотреть на апостола Павла, ведь он же образованный человек был.
Он очень образованный.
Да, то есть он изучил все, что необходимо было для того, чтобы именоваться фарисеем. Они как раз и отличались подробным исполнением закона. То есть это было очень много книг. Потом он в греческом мире вращался, который отличался тем, что, ну, тоже имел любовь к образованности, как они в Ареопаге его встретили, говорят, да, вот мы, любимое занятие было греков, вот как раз новые учения или старые какие-то обсуждать. Но и в то же время мы здесь видим, как апостол Павел поступает. Вот, кстати, это ответ на ваш вопрос. Где-то необходимо это называть своими именами, а апостол Павел не пришел же в Ареопаг и не сказал, вот вы тут занимаетесь не с чем, там поставили столько памятников. Нет, он сказал, я вижу, что вы люди вот набожные. Вот поставили всем скульптуры, ну или как это назвать, идолов. Вот, а его-то один стоит, написано, неведомому Богу. Вот я вам этого неведомого Бога и проповедую. То есть, очень часто обличение, оно, тем более в современном мире, который весь пропитан гордостью, встречается, ну, как бы, человек сразу как защиту включает, его обличили, вот ты, такой вот язычник там, или...
Колдун какой-нибудь.
Антихрист, да. И все. И человек дальше не может воспринимать то, что ты ему будешь говорить, особенно если ты будешь это рьяно так, вот что надо делать то-то, нет. Это часто бывает даже
какое-то
в семье.
Какое-то сопротивление возникает, да?
В семье. Мне недавно пожилая женщина пришла и рассказывала о том, что вот у меня проблемы в семье, вот у меня проблемы в семье. Говорю, а в чем проблема? Ну, я их постоянно обличаю с утра до вечера, а они, значит, меня не слушают.
Они сопротивляются,
да. Они обижаются, да, в церковь не идут. Я и так, как я их только не называю, а то у нас все хуже и хуже. Я говорю, так вы вот помолчите хоть немножко, послужите им просто. Вот покажите свою христианскую веру на делах, а вы только обличаете. Кто ж, никто на такую проповедь не откликнется. Ну, по-моему, то, что я ей говорил, она так, не знаю, поняла, не поняла. Это было, видимо, для нее откровение, а причем она мне тут же начала приводить цитаты, что вот святые отцы говорили так, что надо обличать, а вы вот мне здесь говорите не так.
Ну, она, наверное, должна была и своим каким-то примером добрым просто это показывать, может
так
быть,
вот, не... Доброты-то у нас, к сожалению, не хватает.
Любви и доброты, да, к своим ближним.
Любовь – это вообще высший пилотаж для нас, а доброта...
А доброта
так,
– это хотя бы сказать, это, да, милосердие, да, и доброта, да.
Так что, видите, мы бурю можем даже, собственно, семье устраивать, и это делаем мы неумело, вроде бы хотим достигнуть цели благородные, а в то же время все это делаем неправильно. Поэтому, наверное, себя надо в первую очередь обличать.
Батюшка, мы, наверное, вот еще должны все-таки о нас, о нашей... о современниках, о нашей вере, о мере нашей веры поговорить. Вот все-таки, как мы должны спасаться, как мы должны искать Царствие Божие, что мы должны для этого делать? Вот у нас все-таки, мне кажется, у современных людей не хватает веры. И это часто нас вот низвергает, как апостола Петра, в воду. Просто он стал тонуть, когда потерял веру, когда усомнился в возможностях Господа Иисуса Христа, он просто стал тонуть. Сначала шел по воде, потом вдруг стал тонуть. Наверняка это какая-то еще и символическая такая вот притча, да? Символ в ней заложен определенный.
Ну, конечно, Господь же в дальнейшем и объясняет. Я был на этом месте, видел, где это происходило.
Да, это на море?
Да, на Галилейском море. Там даже есть такое предание, что периодически, я даже сам это видел, там на Галилейском море одновременно очень часто появляется, это не море, а это озеро.
Ну, просто оно большое.
Да, оно так называется. Там очень часто появляются ветра. Очень сильный, то, о чем как раз и в Евангелии мы и видим, что там даже лодку стало заливать. Ну, и бывает просто рябь. И по преданию периодически появляется такая как бы полоса спокойной воды прямо через вот это вот все озеро. Я сам это видел. Ну, и как бы это связывает все вот как раз вот с этим случаем.
Что это та самая дорожка.
Да, да. И, ну, такое благочестивое предание. И евангельские события вроде бы очень просто написано, очень кратко. Ну, плыли, плыли, буря поднялась, плыли, да, плыли, увидели. Да. То ли духа, то ли действительно своего учителя. И вдруг апостол Петр снова ревность свою проявил, захотел пойти по воде к Спасителю. И Господь ему это позволил, но потом перевел взгляд на волнительное море и увидел большие волны бушующие и стал тонуть вот именно в этот момент. Господь сначала тихомиривает ветер, а потом протягивает руку апостолу Петру и вводит его в лодку и говорит, что ж ты усомнился, маловерный. Конечно же, это вот этот случай, конечно же, он для каждого верующего человека очень понятным, потому что благодаря толкованию святых отцов мы понимаем, что же тогда происходило, что вот этот взгляд на море, он апостола Петра начал губить. И святитель Игнатий об этом пишет.
Игнатий Брянчанин?
Да, что как раз вот это житейское море, о котором мы часто поем за богослужением, оно нас захватывает, захватывает в тот момент, когда мы так пристально на него смотрим. Причем это бывает постоянно. Или, может быть, какое-то радостное событие, или печальное, или какое-то, как сейчас говорят, резонанс в обществе. И вот этот резонанс нас тоже так же захватывает, мы в это погружаемся, в это море, и начинаем тонуть. У нас вера пропадает, потому что, включаясь вот в эти вибрации, можно так
резонанс.
Сказать, да, да, входя в резонанс, мы теряем веру, потому что мы не можем в этот момент думать о Боге, думать о вечности, а такое пристальное внимание уделяем вот этому бушующему миру, потому что страсть какая-то возникла в мире, и вот появилась, значит, ветерок, потом до торнадо пока не дойдет, а потом, когда щепки уже все полетят после этого торнадо, все успокоились, следующий, потом следующий. И это будет
налетать
легко,
постоянно.
Да, тем более, что сейчас это все легко делается с помощью определенных манипуляций. Очень легко страну всю завести или там полмира. Ну, вот из-за какой-то мелкой абсолютно вещи, которой не надо столько внимания
совершенно придавать. Совершенно не надо столько внимания уделять, да.
И надо учиться в своей жизни вот этому. Отрывать взгляд от житейского моря. Будь это рябь или будь это бушующие волны, все равно над всеми нами стоит Господь. Но Господь насильственно нас не спасает, Он спасает того человека, который обращен к Нему с молитвой, который взирает на Господа, и тогда у нас появляется, крепнут наши ноги, вот, и мы можем идти. Таких случаев в жизни каждого верующего человека много. Но, к сожалению, мы забываем об этом и не благодарим Бога, а смущаемся из-за всяких сплетен, слухов, каких-то новостей. То есть мы не должны так печалиться от этого. Вот, а, к сожалению...
Ну, вот не получилось. Да. Вот человек в определенный момент стал тонуть. Ну, образно говоря, вера теряет веру, тонет. Но что для этого нужно делать? Опять обратить свой взор к Богу, отвратиться вот от этого житейского моря, а просто взглянуть.
Ну, его, как святой отец говорит, возопить. То есть,
возопить.
Да, краткая молитва.
Молитва,
да.
Молитва.
Господи, спаси, как на крестах пишут. Господи, спаси и сохрани.
Спаси и сохрани.
Очень часто бывают критические ситуации, когда человек только может именно краткую молитву произнести. Вот у меня был случай, мне рассказывали. У меня, ну, это близкие мои знакомые, они ехали на машины из Меркушина после праздников, зимой был гололед, и полная машина была, и начал машину крутить на дороге,
на
там
дороге.
Все разогнались, там трасс, и не передние пассажиры, не водитель, а сзади человек сидел и начал вслух читать Иисусову молитву.
Господи Иисусе Христе.
И они благополучно остались все живы, потому что обычно после таких вот кручений на дороге очень часто люди гибнут или калечатся.
А потом, ведь еще неизвестно, там навстречу могут, да, может, да, машина, да, да, идти, да, просто-напросто.
Да. То есть он успел. Попасть. А успел он почему? Потому что у него выработалась такая привычка. Он утром, допустим, молился Иисусовой молитвой, вечером почетку.
Ну, это обычная, быть, простая Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, да. Сыне Божий, помилуй меня.
Тогда, ну, это не простая молитва, это великая молитва.
Я имею в виду, что самая обычная, вот ту, которую мы постоянно произносим.
Не надо больше ничего. Это вот монахи как преуспевают. Они преуспевают, произнося эту молитву просто сотни, тысячи раз. Достаточно почитать, допустим, книги, откровенные рассказы странника или другие святоотеческие литературы. Это гранатомет у нас в руках, понимаете?
Краткое, но все сказано, да, Господи Иисусе Христе, помилуй.
Сказано все, оно необыкновенной силы, оно очень удобно, но для этого должна быть привычка. А если человек в течение дня не молится, то когда придет критическая ситуация, он тоже не вспомнит. А в нашей жизни будет критическая ситуация, когда у нас душа будет отделяться от тела. И тогда необходимо будет сильно молиться. То есть молиться, когда у тебя... Я не знаю, как это происходит, но, может быть, какие-то боли человек испытывает. Или в нашей повседневной жизни, то есть когда мы болеем, когда у нас болит голова или живот, или мы только проснулись, или не можем проснуться, или вот уже засыпаем, но мы все равно, допустим, молимся в этот момент, то в тот момент, когда душа будет отделяться от тела, по-разному. Может быть, она легко будет, а может, как Евангелие сказано, ангелы будут ее вырывать, можно так сказать. То в этот момент необходимо будет призывать имя Иисуса Христа. Для этого должна быть привычка, навык, как говорят святые отцы. Поэтому мы здесь в жизни должны уметь молиться. Эта молитва нас укрепляет, укрепляет нашу веру, делает нас трезвыми. Трезвомыслие появляется у нас. Благоразумие, терпение в скорбях, о чем очень часто писал апостол Петр и Павел, что скорби, они делают нас опытными, вот, вырабатывают нас добродетели, терпение, снисхождение, прощение. И вот как раз все это, оно помогает нам в нашей духовной жизни. Вот, поэтому необходимо трудиться. Апостолы же трудились, не покладая рук, в том числе и когда... Просто исполняли то, что умели. Допустим, шили палатки или там ловили рыбу.
Труд и молитва.
Да. Антонию Великому было откровение. Ангел явился и говорит, необходимо помолиться, посидеть, помолиться внимательно, потом потрудиться, допустим, поплести корзины, потом снова помолиться, потом снова поплести корзины. Так вот здесь должен, какой человек изберет для себя способ, это мы не знаем. Вот, допустим, я читал Миллер, это писательница, которая первая как раз написала книги о преподобной Елизавете Федоровне, австралийка. Вот, она как делала в Австралии. То есть у нее она сидит в офисе, у нее столики, она отодвигает она ящички, иконочки маленькие, все. Она во время работы, там какой-то перерыв небольшой, она открыла, на иконочки посмотрела, прочитала молитву, и, может, тропарь пропела, вот, святым, которых она почитает. Задвинула, дальше трудится. Вот, допустим, молитвословие, молитвы Иоанна Златоуста на каждый час суток. Почему бы их, допустим, можно выучить и не читать каждый час? Или, допустим, каждый час читать по 10, по 20 Иисусовых молитв или другие молитвы? Для того, чтобы наше сердце не прилеплялось вот к этому житейскому морю, чтобы оно нас не захватывало сначала каплями, потом струей, потом вообще глубиной и так далее.
Чтобы нам не тонуть в этом житейском море.
И вот мы видим через вот это хождение апостола Петра великую силу, как человек может свою мысль поменять, понимаете? Так вот шел, вот, и тут же начал тонуть. А все происходило в голове у человека, в его сердце, в его воле. Вот, и все это происходило внутри души человека. И вот от этой перемены как раз и укрепляется вера. Святитель Афанасий Сахаров, который 30 лет провел в тюрьмах, вот он пишет, что для спасения нужны следующие вещи. Правая вера, второе – это покаяние, третье – это молитва, а четвертое – добрые дела. Вот это, если это мы будем исполнять, веру необходимо иметь правильно, для этого необходимо изучать вероучение православной церкви. Это должно быть обязательно сопряжено с покаянием. Без молитвы это вообще ничего не даст. Вот потому что молитва – это жизнь для нас, как для цветка влага. Ну, и если после этого мы не совершаем добрых дел, ну, это тогда уже...
Вера без дел мертва.
Да, конечно. Поэтому это должно и проявляться. А как? Для этого необходимо изучать послание. Прочитать, допустим, замечательное толкование святителя Феофана Затворника на послание апостола Павла. И он описывает его путешествия, его труды, как он поступал. Почему так в этом случае поступил, а почему не так? Читать другие толкования на послание апостола Петра, более краткие, но в то же время тоже для нас очень важны. И, конечно же, прикоснуться к этой сокровище церкви, можно сказать, которая внесла в канон вот эти послания, необходимые для нашего спасения. Давайте обращаться, и недаром святые отцы советовали ежедневно читать послания. Ежедневно, да. Потому что это... Они будут нам открываться, потому что на что-то мы не обратили внимания. На следующий раз нам откроется. Что-то непонятно, необходимо. Мне вспоминается наставление покойного протодиакона Анатолия, который очень много лет служил в церкви. И вот он при мне учил...
Это где он служил? В каком?
Он здесь у нас служил, да, и в Ивановском храме он служил, и служил в Новотихвинском монастыре, и на Лизавете. И мне посчастливилось, когда меня рукоположили с ним вместе служить. Один раз мы не могли найти в алтаре апостол, мы куда-то его убрали, а он пришел на службу. Он долго думал, что-то стоял в углу. Потом говорит: хорошо, давайте мы служим. Я выйду, я по памяти все прочитаю. Он вышел и без апостола стоял, руки сложил на груди и прочитал апостол по памяти. Но я хотел другой случай привести, как раз как он наставлял другого, по-моему, диакона. У нас, видимо, или служил, может, 40-й проходил, я не помню. А и мне так интересно было слушать. Он говорит: ну это же письма, ну ты пойми, что это письма. Вот мы как пишем: здравствуй, Вася, как твои дела, у нас погода хорошая. Так же и он, говорит, пишет: благодать Господа нашего будет с вами. Ты обрати на это внимание, ты читай это как...
Как письма, как послание.
Да. Но это же было действительно как письмо, которое передавалось, ну, слава Богу, сохранилось. Но вот такое отношение, а мы очень часто даже заголовок проскакиваем, потому что для современного человека это непривычно, там на 3-4 стиха только приветствие. А то, как это красиво, как это, ну, благородно, можно так сказать, что не просто привет, и все.
Ну, батюшка, будем сегодня мы заканчивать нашу с вами беседу, посвященную апостолам Петру и Павлу, первоверховным апостолам. Чему учит жизнь и их деяния нас? Мы говорили много сегодня, в принципе, вот уже как бы было оговорено, что и вот на это надо обратить внимание, на это, ну просто вот сейчас вот суммирую, так сказать, и как бы подводя итог нашей беседе, на что должны мы обратить внимание мы, современные верующие, или пока еще, может быть, неверующие люди?
Мы должны обратить внимание на первую букву в посланиях и на последнюю. То есть мы должны обратить, конечно, внимание на все, но для нас это сразу все не открывается. Очень часто тяжело бывает. Недаром преподобный Серафим Саровский прочитывал за неделю весь Новый Завет. Необходимо читать толкование. Ну, я бы хотел бы пожелать, хотя бы давайте обратим вот на такое выражение, которое апостол Павел сохранил, но которого нет в Евангелии. Это, видимо, ему было откровение Божие. Это книга Деяний апостольских, 20 глава, 35 стих. Вот он как раз говорит о том, что Господь ему открыл, что блажение давать, чем принимать. Ну, давайте вот хотя бы это исполним. Спасибо, Господи, вас.
Спасибо, Господи. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы к нам пришли, и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в беседе принял участие священник Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья, в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Спасибо вам большое.
Спасибо,
еще
Господи,
раз.
С наступающими праздниками.
Да. Всего доброго.